Глава 4. Полковник Рамон Акока обладал охотничьим чутьем. Он обожал погоню, но глубокое внутреннее удовлетворение он получал именно от убийства. Он как-то признался одному из своих друзей: «Я испытываю оргазм, когда убиваю. Неважно, кого, оленя, зайца или человека». От того, что отнимаешь чью-то жизнь, чувствуешь себя богом. Акока когда-то начинал служить в военной разведке и вскоре, благодаря своим блестящим способностям, прослыл отличным офицером. Он был умным, бесстрашным и безжалостным, и сочетанием этих качеств обратил на себя внимание одного из помощников генерала Франко. В штаб Франко он попал в чине лейтенанта, и меньше чем за 3 года дослужился до полковника, что было невиданным успехом. Его поставили во главе фалангистов, особой группы, созданной для осуществления террора в отношении противников Франко. Именно во время войны Акока был приглашен на беседу к одному из членов Опус Мундо. «Вам следует уяснить, что мы говорим с вами с ведома генерала Франко».
«Да, сеньор.
Мы наблюдаем за вами, полковник, и у нас создалось благоприятное впечатление о вас».
«Благодарю вас, сеньор».
«Время от времени вам приходится выполнять специальные задания, так сказать, особо секретные и, к тому же, весьма опасные».
«Понимаю, сеньор».
«У нас много врагов, особенно среди тех, кто не понимает всей важности выполняемой нами работы».
«Да, сеньор».
«Иногда эти люди нам мешают. Мы не можем этого допустить».
«Конечно, сеньор».
«Я полагаю, что мы можем рассчитывать на такого человека, как вы, полковник. Думаю, мы понимаем друг друга».
«Да, сеньор. Я почту это за честь».
«Мы бы хотели, чтобы вы оставались в армии. Нам это будет весьма удобно. Время от времени мы будем поручать вам особые задания».
«Благодарю вас, сеньор».
«Вы никому не должны рассказывать о нашем разговоре».
«Разумеется, сеньор».
Акока нервничал, глядя на сидевшего за столом человека. Тот внушал ему какой-то непреодолимый страх. В разное время полковник Акока выполнил для Опус Мунда с полдюжины заданий. Как ему и было сказано, все задания были рискованными и особо секретными. Во время выполнения одного из них Акока познакомился с очаровательной девушкой из прекрасной семьи. До этого времени он знал только проституток и лагерных шлюх, с которыми обращался презрительно и жестоко. Некоторые из них, покоренные его силой, искренне влюблялись в него, и с такими он был особенно безжалостен. Но Сузанна Саредилья принадлежала к другому миру. Ее отец преподавал в Мадридском университете, а мать была адвокатом. В 17 лет у Сузанны было тело женщины и ангельское лицо Мадонны. Рамон Акока никогда не встречал никого похожего на эту женщину-ребенка. Ее трогательная беззащитность пробуждала в нем нежность, на которую он, казалось, был не способен. Он безумно влюбился в нее, и по причинам, неведомым ни ее родителям, ни самому Акоке, она ответила ему взаимностью. Их медовый месяц прошел так, словно Акока до этого не знал ни одной женщины. Безудержное желание обладать женщиной он испытывал не раз, но сочетание любви и страсти было для него чем-то совершенно новым. Через 3 месяца после свадьбы Сузанна сообщила ему, что беременна. Это привело Акоку в неописуемый восторг. К этой радости прибавилось и то, что его перевели служить в красивую маленькую деревушку Кастельбланка в стране басков. Это было осенью 1936 года, когда борьба между республиканцами и националистами достигла особого накала. Однажды, тихим воскресным утром, Рамона Кока со своей молодой женой пили кофе на деревенской площади. Неожиданно на площадь стали стекаться толпы баскских демонстрантов.
«Тебе лучше уйти домой», — сказала Кока. «Могут возникнуть беспорядки».
«А ты?»
«Прошу тебя, со мной все будет хорошо».
Страсти накалялись. Рамона Кока с облегчением наблюдал, как его жена, удаляясь от толпы, направлялась к монастырю, расположенному на противоположном конце площади. Но в тот момент, когда она подошла к монастырю, его двери неожиданно распахнулись, и оттуда, беспорядочно стреляя, выскочили вооруженные баски. А Кока застыл в беспомощном оцепенении, видя, как его жена упала под градом пуль. Именно в этот день он поклялся мстить баскам и церкви. И вот он был у стен другого монастыря, в Авиле. Теперь настал их черед, решила Кока.
В тиши монастыря, в предрассветном полумраке, сестра Тереза, крепко сжав в правой руке кнут, отчаянно хлестала им свое тело, чувствуя, как хвосты узлами впивались в кожу, в то время как она безмолвно молила о прощении. Она чуть было не вскрикнула, но поскольку шум был непозволителен, она подавила в себе крик. «Прости мне, Господи, грехи мои! Будь свидетелем моего наказания, какому и ты подвергался! Смотри на раны на моем теле, подобные тем, что были на твоем! Не спошли мне страдания, подобные твоему!» От боли она чуть не теряла сознание. Ударив себя еще три раза, она мучительно опустилась на койку. Истязать себя до крови не разрешалось. Морщась от боли, причиняемой каждым движением, сестра Тереза уложила кнут в черный чехол и поставила его в угол, где он всегда стоял, постоянно напоминая о том, что за малейший грех нужно расплачиваться мучением. Грех сестры Терезы заключался в том, что утром она шла по коридору с опущенными глазами и, заворачивая за угол, налетела на сестру Грасиэлу и от неожиданности посмотрела ей в лицо. Она тут же доложила о своем грехопадении преподобной матери Бетине. Осуждающая, нахмурившись, та показала ей знаком, что проступок заслуживает наказания. Соединив большой и указательный пальцы, сжатый в кулак правой руки, она трижды провела ею от плеча к плечу. Лежа на койке, сестра Тереза была не в состоянии изгнать из памяти необыкновенно красивое лицо девушки, на которое она случайно посмотрела. Она знала, что до конца своей жизни ни за что не заговорит с ней и даже вновь не взглянет на нее, так как за малейшие признаки сближения монахинь сурово наказывали. Они жили в атмосфере строгого морального и физического аскетизма, где запрещались любого рода взаимоотношения. Если две сестры, работая бок о бок, казалось, начинали получать удовольствие от своего молчаливого общения, преподобная мать тут же разобщала их. Сестрам также не разрешалось сидеть за столом рядом с одной и той же соседкой два раза подряд. Церковь уклончиво называла проявление дружественного расположения одной монахини к другой особой дружбой. Наказание следовало незамедлительно и было суровым. Сестра Тереза понесла наказание за нарушение этого правила. И вот, словно издалека до сестры Терезы донесся колокольный звон. Он казался ей Божьим глазом, осуждавшим ее. Звуки колокола ворвались в сновидение сестры Грасиэлы, спавшей в соседней келье. На нее надвигался мавр. Он был голый, Она видела его восставшую мужскую плоть, он уже протягивал к ней руки. Внезапно проснувшись, сестра Грессиела открыла глаза, ее сердце отчаянно колотилось в груди. Она испуганно посмотрела вокруг, но увидела, что была одна в своей крохотной келье, и единственным долетавшим до нее звуком был успокаивающий звон колокола. Сестра Грессиела опустилась на колени возле койки. «Благодарю тебя, Господи, за избавление от прошлого. Благодарю тебя за ту радость, что я испытываю в свете твоем. Даруй мне, Господи, счастье бытия лишь под кровом твоим. Дай мне всецело предаться воле твоей святой. Дай мне облегчить печаль сердца твоего». Поднявшись, она тщательно заправила постель и вскоре присоединилась к веренице сестер, бесшумно двигавшихся к часовне на первую утреннюю службу. Она чувствовала привычный запах зажженных свечей и ощущала под обутыми в сандалии ногами отшлифованный временем камень. Когда сестра Грессиела только попала в монастырь, она не понимала значения сказанного ей настоятельницей. «Монахиня — это женщина, которая, отказываясь от всего, приобретает все». Сестре Грессиеле было тогда 14 лет. Теперь, 17 лет спустя, она хорошо понимала смысл того высказывания. Именно в созерцании она все обретала. В созерцании ум единился с душой. Дни были наполнены прекрасным умиротворением. «Благодарю тебя за то, что ты даровал мне забвение, Отец Небесный. Благодарю тебя за то, что ты не оставляешь меня. Без тебя я не смогла бы совладать со страшным прошлым своим. Благодарю тебя. Благодарю тебя». По окончании предрассветной молитвы монахини возвращались в свои кельи спать до восхода, до следующей службы.
В темноте к монастырю быстро приближался отряд под командованием полковника Рамона Акоки. Подойдя к стенам монастыря, Акока сказал своим людям: «Хаймы мира и его мятежники вооружены. Действовать наверняка». Он посмотрел на монастырские ворота, и на мгновение в его памяти возник тот другой монастырь, из которого неожиданно выскочили вооруженные баски, и он увидел Сузанну, падающую под градом пуль. «Мира не обязательно брать живым», — сказал он.
Сестра Миган была разбужена тишиной. Это была необычная тишина. Тишина, наполненная движением, стремительным порывом воздуха и шелестом тел. До нее донеслись звуки, которых она не слышала на протяжении 15 лет своего пребывания в монастыре. Ее сердце внезапно наполнилось предчувствием того, что произошло что-то ужасное. Тихо поднявшись в темноте, она открыла дверь своей кельи. Не веря своим глазам, она увидела, что весь длинный коридор был заполнен мужчинами. Из кельи настоятельницы появился великан со шрамом на лице. Он тащил преподобную мать за руку. Миган в страхе смотрела на все это. «Это кошмарный сон», — думала она. «Здесь не может быть никаких мужчин».
«Где вы его прячете?» — настойчиво спрашивал полковник Акока. На лице преподобной матери Бетины застыло выражение ужаса. «Тише, вы в храме Божьем! Вы оскверняете его!» Ее голос дрожал. «Вы должны немедленно уйти отсюда!» Еще сильнее сжав ей руку, полковник тряхнул ее. «Мне нужен мир, сестра!» Это был не сон. Начали открываться двери других келий, и оттуда появлялись монахини с полными растерянности лицами. Жизнь в обители не готовила их к такому неожиданному повороту событий. Оттолкнув преподобную мать, полковник Акока повернулся к одному из своих главных помощников, Патрисио Ариете. «Обыщите здесь все! Сверху донизу!» Люди Акоки рассыпались по монастырю, врываясь в часовню, трапезную, кельи, поднимая еще спящих монахинь и грубо выталкивая их по коридорам в часовню. Монахини молча повиновались, даже теперь храня данный ими обет безмолвия. Это было похоже на сцену из немого кино. Людей Акоки переполняло чувство мести. Они все были фалангистами и слишком хорошо помнили, как церковь отвернулась от них во время гражданской войны, оказывая поддержку оппозиционерам, выступавшим против любимого ими генерала Франко. И вот теперь им представлялась возможность хоть как-то отомстить. Стойкость и молчание монахинь приводили их в еще большую ярость. Проходя мимо одной из келий, Акоко услышал пронзительный крик. Заглянув туда, он увидел, что один из его людей срывал с монахини одежду. Он прошел мимо.
Сестра Лючия проснулась, разбуженная громкими мужскими голосами. Она подскочила в панике. «Меня нашла полиция», — было первым, что она подумала. «Надо скорее бежать отсюда». Кроме единственных ворот, из монастыря не было другого выхода. Вскочив на ноги, она выглянула в коридор. Представшая перед ее глазами картина поразила ее. Коридор был заполнен не полицейскими, а вооруженными людьми в штатском, крушившими столы и светильники, оставлявшими повсюду после себя хаос и смятение. Среди всей этой разрухи стояла преподобная мать Беттина и беззвучно молилась, глядя на то, как оскверняется любимый ею монастырь. Сестра Миган встала рядом с ней, и Лючия подошла к ним. «Какого что происходит? Кто это такие?» Это были первые произнесенные ею вслух слова с тех пор, как она пришла в монастырь. Преподобная мать трижды сунула правую руку под мышку, что означало «прячьтесь». Лючия с недоумением уставилась на нее. «Сейчас можно говорить, бежим отсюда ради Христа, именно ради Христа!» К Акоке подбежал Патрисио Ариетто. «Мы все обыскали, полковник. Никаких следов ни Хаймо Миро, ни его людей. Продолжайте искать», — упрямо проговорил Акока. Именно тогда преподобная мать и вспомнила о единственном сокровище монастыря. Она торопливо подошла к сестре Терезе и прошептала. «У меня есть для тебя задание. Вынеси из трапезной золотой крест и передай его монастырю в Мендавии. Ты должна унести его отсюда, торопись же!» Сестру Терезу била такая сильная дрожь, что тряслись даже фалды ее апостольника. Она в оцепенении уставилась на преподобную мать. Последние 30 лет своей жизни сестра Тереза провела в монастыре, и мысль о том, что ей придется уйти из него, не укладывалась у нее в голове. Подняв руку, она показала знаком, что не может этого сделать. Преподобную мать охватила отчаяние. «Крест не должен попасть в руки этих людей от сатаны, так что сделай это ради Господа!» Глаза сестры Терезы озарились светом. Она гордо выпрямилась и, показав знаком «ради Господа», повернулась и поспешила к трапезной. К ним подошла сестра Грасиэлла, глядя в растерянности на творившийся вокруг жуткий погром. Люди Акоки все больше зверели, круша и ломая все, что попадало им под руку. Сам полковник одобрительно наблюдал за происходящим. «Не знаю, как вы, а я намерена бежать отсюда ко всем чертям», сказала Лючия, повернувшись к Миган и Грасиэлле. «Вы идете?» Они остолбенело смотрели на нее, не в состоянии что-либо ответить. К ним торопливо семенила сестра Тереза, держа в руках что-то, завернутое в кусок холста. Люди Акоки продолжали сгонять монахинь в трапезную. «Пошли», — сказала Лючия. Немного помедлив, сестры Тереза, Миган и Грасиэлла последовали за Лючией к огромной входной двери. Завернув за угол, в конце длинного коридора, они увидели, что она была проломлена. Неожиданно перед ними появился один из людей полковника. «Вы далеко, дамы?» «Назад! Мои друзья имеют на вас определенные виды!»
«У нас есть для тебя подарок!» — не растерялась Лючия. Улыбнувшись, она подняла один из тяжелых металлических подсвечников, стоявших вдоль столов в прихожей. Мужчина озадаченно посмотрел на нее. «А что с ним делать?» «А вот что!» Лючия с размаху ударила его канделябром по голове, и он без сознания рухнул на пол. Три монахини в ужасе наблюдали за этим. «Шевелитесь!» — сказала им Лючия.
И вскоре Лючия, Миган, Грасиэлла и Тереза, миновав монастырский двор, уже выходили из ворот монастыря в звездную ночь. Лючия остановилась. «Теперь я вас покидаю. Вас будут искать, так что вы лучше уходите отсюда». Повернувшись, она направилась к возвышающимся в отдалении за монастырем горам. «Я спрячусь там и подожду, пока им не надоест искать, а потом отправлюсь в Швейцарию». Надо же было такому случиться. Эти скоты разрушили укромное для меня местечко. Забравшись немного повыше, она оглянулась. Оттуда ей хорошо были видны три сестры. Невероятно! Но они все еще стояли у ворот монастыря тремя черными изваяниями. «Ради бога», — подумала она, — «убирайте же, черт возьми, оттуда, пока вас не схватили! Быстрее!»